Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבаш.
Здравствуйте, друзья. Мы читаем первый том Рабаша, 676-я страница. Статья «Основное различие между животной и божественной душой». Вы можете скачать материал на КАП-ТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, том 1, страница 676-я. Основное отличие между животной и божественной душой. В Зоаре сказано, заговорил Раби Элазар, на ложе моем по ночам искала я того, кого любит душа моя. Спрашивается, говорит, на ложе моем, надо было сказать, в моем ложе надо было сказать, собрание Израиля говорило перед Творцом и спрашивало с него об изгнании, так как живет оно среди прочих народов с сыновьями своими и лежит во прахе. И о том, что лежит оно в другой нечистой земле, сказала, на ложе моем ищу я, ибо лежу я в изгнании, а изгнание называется ночами. И поэтому искала я того, кого любит душа моя, кто выведет меня из этого изгнания. Конец цитаты. И надо понять выражение «на ложе моем по ночам». Имеется в виду изгнание. И говорится, что изгнание выражается в трех видах. Первое, что оно живет среди прочих народов, сыновьями своими. И это множественное число среди народов. Второе, лежит во прахе. Третье, и о том, что лежит изгнание в другой нечистой земле в единственном числе. И также необходимо понять, что такое понятие «Кнесет Исраэль», собрание Исраэля со своими сыновьями в отношении духовной работы, что они пребывают в изгнании, а она лежит во прахе. Что это означает в духовной работе? Известно, что Кнесет Исраэль называется Малхут, которая является корнем всех душ, и Малхут собирает внутри себя все души. И мы изучаем в общем виде, что все исправления, имеющиеся в мире, относятся к Малхут. Потому что Малхут — это общая кли, получающая все света, воздействующие на все миры. И мой отец и учитель Бааль Сулам говорит вообще, что нам необходимо знать. Первое. Что в общем виде все света, которые есть во всех мирах, определяются как свет бесконечности. Второе. А общий получающий, которого мы определяем в мирах и сферот, это Малхут. Третье отличие. Все многообразие только в отношении получающих. Четвертое. И любое понятие, которое мы отличаем, зависит от меры впечатления Малхут от получаемых ею светов. То есть, согласно силе экрана, с которым Малхут отражает обратный свет, в этой мере она ощущает воздействие света на себя. И поскольку есть много свойств в экранах, как мы изучали, поэтому есть много свойств света. А для того, чтобы понять необходимость экрана и отраженного света, что приводит к такому множеству отличий, необходимо помнить то, что говорится в ТЭС в первой его части, что начинают говорить о том, что происходит в отношении связи Творца с творениями. И эта связь называется желанием насладить свои творения. И по этой причине он создал сущее из ничего. И это сущее называется желанием получать ради себя. И это является новой вещью, чего не было до создания этого желания. Поэтому это желание, называемое Малхут, как известно, получало свет в одном свойстве без развлечения ступеней, так как Творец, который создал желание получать благо и наслаждение, создал точно согласно той значимости, которые хотел дать ей Творец. Поэтому сказано в книге «Древо жизни» Эцхаим, что до сокращения высший свет наполнял всю реальность. И не было у него ни начала, ни конца. Но после того, как Малхут бесконечности получила свет, и поскольку в свет включена высшая сила, то есть желание отдавать, поэтому Малхут после того, как получила свет, захотела подобие свойств, которые получила, по примеру, полученного ей света, поэтому сократила себя от получения ради получения, и теперь она не будет получать наполнение, а только согласно своему намерению отдачи. А поскольку это кли мы соотносим с получающим, и это противоположно природе Малхут, которая создана желанием получать, теперь она должна сделать нечто против своей природы. И это кли невозможно сделать за один раз. Это значит, что Малхут не может получить весь свет, который был у нее до сокращения, чтобы принять это ради отдачи. Поэтому это является причиной того, что мы определяем Малхут, которая является общим сосудом получения множества свойств согласно возможности экранов, которые она может установить. Это значит, что со стороны Творца предполагалась безграничная отдача. То есть, согласно величине желания получать. Но со стороны нижнего, который не желает получать, иначе как ради отдачи, исходит все многообразие, называемое исправлениями Малхут. И в общем виде мы говорим о Малхут мира Ацилут, которая порождает души, и благодаря развитию миров выходит Малхут мира Ацилут, и души, которые она порождает, исправляют ее. Это означает, что души, выходящие из нее, каждая из них исправляет свой корень души в Малхут, чтобы была исправлена ее часть желания получить, на ради отдачи. И в этой мере Малхут дает наполнение нижним. Это значит, что в мере подобия свойств, которому способствовал нижний в Малхут, в этой мере нижнему передается наполнение, которое вызвал в ней это исправление, чтобы она смогла получать от своего высшего, поскольку уже есть подобие свойств получающего отдающему. И это называется единство Творца и его Шхины. То есть единство означает подобие свойств. И когда получающий исправлен ради отдачи, это означает, что получающий называется отдающим, потому что все измеряется согласно намерению. И сказано, что цель творения — насладить творение, то есть чтобы души получили добро и наслаждение, и поскольку в отношении уподобление по свойствам, нижние должны произвести работу, чтобы достичь этого намерения отдачи, и поскольку творение создано с природой получения, это против святости, потому что причина всего света и наслаждения приходящего от Творца — это его желание отдавать, а нижние, получающие это, противоположно этому, и, соответственно, возникает вопрос, откуда творения смогут добыть жизненную силу, чтобы осуществить свою цель, достичь килим отдачи, чтобы достичь соответствия свойств. Ведь вся жизнь и наслаждение приходят от Творца, а различие свойств отталкивает от Творца. И в таком случае, кто даст им жизнь и наслаждение, поскольку без этого невозможно существовать в отношении цели, заключающиеся в том, чтобы насладить, а если у творений нет добра и наслаждения, нет у них права существования в мире. Но святость оживляет клипот, чтобы они не исчезли. И поэтому, также и до того, как человек достигает келим отдачи, чтобы смог получать свет святости, он питается от клипот, потому что святость питает клипот, чтобы они не исчезли, как написано в предисловии книги Зоар, и сказано там, чтобы исправить это разделение, которое возложено на кли душ, создал Творец все эти миры и разделил на две системы. Как сказано, одно против другого создал Творец. И это четыре мира Абия святости, а против них он создал четыре нечистых мира Абия и включил желание отдавать систему Абия святости и удалил из них желание получать ради себя, придав их системе нечистых миров. И таким образом они отделены от Творца и от всех чистых миров. И не зашли миры, спустились до реальности этого материального мира, то есть в то место, где может существовать тело и душа. Есть также время порчи и исправления, потому что тело, которое является желанием получать для себя, и исходит из корня замысла творения и проходит через всю эту систему нечистых миров. И из сказанного мы видим, что клипот необходимы нам, поскольку тело исходит от них и получает от них силу. И только потом, с помощью Торы и заповедей, которыми человек занимается ради доставления наслаждения Творцу, тело начинает исправлять желание получать для себя заложенное в нем и постепенно превращается в намерение отдавать. И таким образом притягивается святая душа из корня замысла творения, и она проходит через систему чистых миров и облачается в тело, как уже сказано там.
До этого места понятно, о чем говорится, или нет? Вопросы? Да, пожалуйста.
Относительно системы святости и нечистоты. Мы знаем, что есть желание получать для себя, желание получать и форма. Это ради получения или ради отдачи?
Ты спрашивай то, что он говорит. Не спрашивай о том, чего не написано.
Я знаю, где это в точности.
Есть вопросы относительно того, что мы уже слышали? Нету. Ну да.
Он говорит, для того, чтобы исправить это разделение, которое возложено на кли душ, он создал все миры и разделил на две системы. Как сказано, одно против другого создал Творец. Что значит, что он построил две системы? Непонятно.
Система, которая противоположна Творцу, и система, которая соответствует Творцу. Система получения, система отдачи.
И он строит эти две системы. Что мы должны с ними делать?
Мы находимся между ними и должны использовать их обе. Я нахожусь в желании получать, которое противоположно желанию отдавать Творцу. Зачем он так сделал? Для того, чтобы я мог с помощью исправления своего желания понять точно, что такое желание отдавать. А это природа Творца. То есть это вообще природа. Желание получать в том виде, в каком он видится мне в системе нечистых сил, он вообще не существует. Не существует. Он находится во мне, как некоторая такая моя фантазия, которая существует только потому, что свет произвел такую обратную сторону на себя же, и я вот через эту обратную сторону и существую. И вся моя работа превратить мое свойство получения, чтобы оно было ради отдачи. Ну, каким еще образом можно это сказать? Ну, я не знаю.
А в чем моя работа с этими двумя системами?
Твоя работа в том пробуждении, которое ты получил свыше, когда ты чувствуешь, что тебе хочется постичь Творца, хочется постичь цель жизни, суть жизни, смысл жизни. Это первичное пробуждение ты получил свыше. Теперь вопрос в том, как ты получишь добавку пробуждения, добавку желания, хиссарон, стремление, страсть. Не сверху, сверху тебе не дадут больше. Сверху, если дадут, то будут давать разные страдания. Так что с помощью них ты как-то там, убегая от них, будешь бежать в сторону цели. Но этот путь очень долгий и очень тяжелый. Но то, как ты достигнешь в дополнение к той искре, которая тебе дана сверху, хиссарон к цели. И тебе говорят, это главное, и можно достичь с помощью окружения, когда ты покупаешь от товарищей. Поэтому это было разбиение келим. И ты, несмотря на свое эго, которое не хочет соединяться ни с кем, потому что соединение называется подчинение, совпадение, партнерство и даже служение, когда ты так должен соединиться с другими, а это против твоего эго. Но с помощью различных вот таких вот действий, если ты захочешь, ты сможешь получить от них и их желания, их искры, которые находятся в них. И вот эти желания, которые ты будешь получать от каждого, что значит получишь? Тебе не надо брать от них и помещать в себя, но за счет соединения и объединения они становятся твоими. И это не важно, что это находится в товарище. Если я и товарищ, мы вместе становимся как одно целое, тогда его искра становится и моей искрой. И тогда я с помощью этими собираю все эти искры. Как он говорит, что из многих искр образуется пламя такое. Ну да, костер, пламя. И тогда этого уже достаточно, этому желанию, чтобы раскрыть силу взаимной отдачи между нами. И это будет называться Творцом. Так он раскрывается. Он не раскрывается где-то там снаружи, а раскрывается между нами тем, что мы строим такое свойство, которое называется Творцом. Так нет у тебя выбора. Или же ты соединяешься с товарищами, и это твой единственный выбор в продвижении на пути, добром пути, на пути Торы, или же ты ленишься, и тогда наваливаются страдания, и с помощью страданий ты бежишь от плохого, чисто естественно, как животное. Это то, что он хочет объяснить, в чем разница между душой животной и душой человека. Где душа человека, божественная душа, стремится наверх сама, а душа животная спускается вниз, она не хочет подниматься, не способна подняться. Как все животные, как ими управляют? Ударами. Приходит человек, бьет их, и тогда они двигаются. И это то, что нам предстоит, то, что перед нами. Два пути.
И тогда, если я делаю свою духовную работу, я соединяюсь с одной из этих сил или должен соединиться с двумя силами?
Тебе не надо соединять ничего, кроме как только то, что ты должен соединиться с искрами товарищей, с их желаниями к Творцу, которые есть в каждом товарище. Вот их ты должен соединить с помощью своего усилия. Так и через это ты придешь к кли. А кроме кли тебе не нужно ничего. В этом кли ты раскроешь и Творца, духовное, все.
Он пишет, что есть здесь противоположность между двумя этими силами. Что означает эта противоположность?
Ну, сила получения, сила отдачи. Другого тут нет. Ну, конечно же, что они противоположны. Животная душа действует в соответствии с желанием получать, а божественная душа действует так, как представляет себе желание отдавать. Ну, давайте продолжим.
Мы продолжаем на 677 странице, второй столбец. Поэтому святость обязана дать силы клипе, чтобы клипот могли существовать. Это, как сказано в книге «Древо жизни». И необходимо, чтобы в этих клипот было немного маленьких искр святости, очень маленьких. И это то, что называется 11 видов воскурения, как сказано, что ничто не может существовать без искр святости. Поэтому мы различаем в человеке два вида души. Первое — животная душа. Второе — душа святости. Животная душа называется... Животная душа называется та, которая оживляет тело и реализует его существование. Это означает, что без наслаждения существование невозможно, а наслаждение — это свет, который приходит свыше, и нет света без кли, сосуда. Поэтому наслаждение должно быть облачено в какое-то кли, и нельзя сказать, что человек может желать наслаждения без какого-либо облачения, а только наслаждение в чистом виде. Но наслаждение должно быть облачено в какое-то кли. И в общем, эти облачения называют зависть, страсть, почести, в которые облачен свет наслаждения. И хотя в общем виде это три вида облачений, но в каждом из них имеется множество различий. Например, к страсти нужно отнести еду, питье и тому подобное. И также в еде есть множество различий, и также в питье. То есть в каждом облачении мы ощущаем иное наслаждение, отличное по вкусу, поскольку вкус хлеба не похож на вкус пирожных и так далее. И хотя свет наслаждения один, но облачение, в которое облачается свет наслаждения, создают изменения. И все это называется животной душой, что означает, что есть свойство животное и есть свойство человек. Как сказали мудрецы, вы называетесь человек, а не народы мира называются человек. И надо понять, что животное означает, что у него нет возможности для работы Творца. Поэтому у животной души, оживляющей тело, нет потребности в том, чтобы была вера в Творца. Но даже когда нет у них веры, они могут получить свет наслаждения, оживляющий тело. И это называется животным свойством. И даже когда должны верить, что нет ничего, что не исходило бы от Творца, как мы уже сказали, что святость оживляет клипот, но то, что тело называется животным, означает, что у него нет ощущения, что свет наслаждения исходит от Творца. И мы должны верить, что Творец это сделал специально, чтобы мы не знали, что Он дал нам жизнь, потому что это необходимо для исправления человека. А иначе человек был, судил бы с позиции «познал Творца и собрался восстать против Него». Тогда как божественная душа — это именно та мера веры, которая есть у Него. И в этой мере божественная душа распространяется в Нем. То есть это ощущение, что у Него есть божественная душа, которая Его оживляет, распространяется в Нем согласно Его вере. И размер веры может быть в мере, в которой человек работает ради отдачи. Как выяснено в Сулам, где говорится, что человек не может обрести веру, прежде чем у него появляются отдающие келим. И надо верить, как мы видим, что животная душа оживляет тело согласно величине облачения одеяний, так ощущается нами вкус того, как животная душа облачается в одеяние. И хотя животная душа одна, но благодаря тем облачениям, в которые она облекается, мы видим, что каждое одеяние дает иной вкус. И тогда, несомненно, должны сказать, что облачающийся в одеяние изменяется согласно его деянию. Одеянию. Также мы должны верить, что божественная душа, которая облачается в свои одеяния, называемые Тора и заповеди, хотя мы и говорим, что в свете нет изменений, все равно, а определенные одеяния порождают совершенно иные вкусы. И невозможно ощутить вкусы света, облаченного в Тору и заповеди, которые были бы похожи друг на друга, поскольку в каждой заповеди скрыт иной свет. И это 613 заповедей, называемых на языке Зоар 613 Пкудин. И это означает, что для каждой заповеди есть там название заложенного в ней света, то есть иной вкус, и изменения приходят по причине этих облачений. И это, как написано в комментарии Сулам, и когда мы удостаиваемся услышать его голос, то становится 613 заповедей категории «вклады». Кудим — это от слова «пикадон» — вклад, потому что есть 613 заповедей, когда в каждой заповеди заложен свет особой ступени, которая соответствует определенному органу из 613 органов и связок души и тела. И получается, что при выполнении заповедей он притягивает к органу, который соответствует его душе и телу, ступень света, которая относится к этому органу и связке.
То есть это значит, что за счет действий мы приводим в соответствие наше желание свету по ступеням, малыми порциями. И вот эти порции, они заданы как следует. 613 видов желаний и различий между ними, главным образом, именно в авиюте каждого желания, и соответствуя им света. Свет, который так, один свет, который делится в соответствии с 613 желаниями на 613 светов. Поэтому при исправлении от легкого к более сложному так входят света, от маленького к большему, то есть наранхай светов, соответственно, кахаб, зон, килим. И это то, что мы изучаем во всем ТАСС, во всей науке Каббала. Как привести в соответствие желание свету, который находится сверху. Все? И все вот эти желания вместе называются вместе душой, а все света, те, которые, в общем-то, являются одним светом, светом бесконечности, они называются светом души. А суть света, когда ощущают его внутреннюю часть, сторону, называется Творцом. Это понятно? Вопросы? Да.
Скотт из Англии спрашивает, что значит, что человек не может достичь веры, пока не достигнет клея отдачи.
Свет веры называется светом хасадим, облачается только в соответствующие клея, это клея отдачи. Желание получать, которое находится под экраном, и его характеристика — отдача.
Да. Раф, вы говорили сейчас о кли, который мы определяем в нашей работе, чтобы желание было единым. А как мы становимся единым? По отношению к чему, как бы?
А
Я говорил прежде, что каждый получает искру, маленькое желание к достичь Творца. Это называется корнем души человека. Но вокруг этого мы должны построить еще много дополнительных желаний, духовных. Откуда мы их возьмем? Мы получаем только вот эту одну искру. Что делать? Так вот, поэтому для того, чтобы получить все остальные искры, кроме того, что получают, вдруг человек получает и бежит в науку Каббала, обнаруживает ее, все остальное мы должны приобрести, присоединить к себе уже правильным образом, ради отдачи, чтобы у нас было желание ради отдачи. Так вот, как мы работаем с этой искрой? Поэтому он и говорит, что мы приходим в группу, и нам говорят, что ты должен там объединиться, каким образом, как отменять себя, как объединиться с другими. Так что с помощью этого ты приобретаешь желание от товарищей. И вот эти желания вокруг твоей искры, оно строит тебе кли для постижения Творца. Это то, что происходит. Что ты спрашиваешь об этом? Ну-ну.
Так то, что вы вчера сказали, что мы должны беспокоиться о том, чтобы в группе присутствовало величие всех наших средств.
Величие Творца, Учителя, группы — это для человека должно быть самой высокой вещью, потому что без этого он не постигает. Ну, не постигает суть жизни.
Это вся наша работа, это та обязанность, которую мы должны чувствовать друг по отношению к другу.
В соответствии с величием вот этих вот понятий, учеба, учитель, группа, творец, в мере важности их, всех вот этих вот понятий, человек приходит к цели.
Спасибо, Рав.
Поэтому, ну, написано об этом во многих местах. Или это называется вместе думать о том, чтобы доставить наслаждение Создателю. Да.
Продолжить вопрос Офера. Что есть в том, что у меня есть величие какого-то определенного понятия? Почему это продвигает меня к цели?
Потому что это становится большим. Если у меня есть что-то большое в жизни, и я стремлюсь к этому, и думаю об этом, и всю свою жизнь я организую, чтобы этого добиться. Ну, что это значит? Нет у нас другого ничего в жизни, кроме как все время я взвешиваю, это больше, это меньше, меньше, больше, больше, меньше, это против этого, это перед этим. Так я работаю, мое тело или чисто автоматически взвешивает как животное, как удобнее сесть так или вот так, или как вот, да все, 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 что есть в мире, в жизни, от одной маленькой клетки до всего организма и вообще всего мира находится в желании получать, которое взвешивает, что мне на пользу, что за состояние самое лучшее, которое я могу добиться. И если я не могу его добиться, то я не думаю о нем, что мысль о нем приводит меня к страданиям, к отчаянию. Зачем мне это нужно? Как то, что называется, человек не желает принцессу, уже королевскую дочь. Ну не могу же я ее добиться, чего о ней думать? Ты что думаешь весь день, почему ты не Ротшильд? Почему? Ну, потому что ты видишь, что ты не можешь. Чего тебе так просто сожалеть-то впустую? Но из всех тех возможностей, которые тебе даны, ты всегда выбираешь что-то, что самое лучшее. Это желание получать чисто естественно так делает. А мы должны поверх этого привести новый подход в соответствии с желанием отдавать. Как я это делаю? Нет у меня вообще от этой системы, от этих понятий, от этого компьютера, да ничего. По какой формуле я буду вообще рассчитывать? И тебе говорят, ты должен соединиться с товарищами. И за счет того, что ты будешь работать с ними вместе, ты начнешь думать, что им на пользу, что стоит, чего не стоит, чтобы быть в объединении, чтобы я совпал с ними, чтобы чтобы я отменил себя перед ними. Ты уже в этом начинаешь строить систему, которая действует в соответствии с новыми свойствами, со свойствами отдачи, а не получения. Я не хочу этого. Но правильно, что ты не хочешь этого. Так проси, чтобы тебе дали в этом понятии, чтобы ты не захотел, ты никогда не захочешь, но чтобы тебе показывали, как это делать поверх желания. И тогда у тебя будут две системы. Одна система получения, а другая система отдачи. Одно поверх другого. Это значит, что экран ляжет на твое желание получать. И так в двух этих механизмах, которые работают вместе, когда желание получать находится под воздействием намерения, под влиянием намерения, начнет работать с намерением. Сначала нейтрализовать себя, это называется отдавать ради отдачи, а потом даже получать ради отдачи. Это придет потом, но в первую очередь построить такую систему во взаимоотношениях с другими, так что я хочу работать не в соответствии с тем, насколько я выигрываю, как обычно, но насколько выигрывает группа. Насколько выигрывает кто-то из моих товарищей, это тоже не совсем. А вот насколько выигрывает группа, вот так будет правильнее.
И вот этот переход от того, чтобы чувствовать все время свое наслаждение, к тому, чтобы чувствовать...
В общем желании,
желание группы, да. Понятно, что к этому приводит свет, возвращающий к источнику, пройти это.
Но стремление зависит от тебя. Это называется уже подъемом ман. Когда ты стремишься, чтобы так произошло.
И когда мы возвеличиваем друг другу важность средств, что мы делаем этим?
Ты поднимаешь важность отдачи поверх важности получения. Ты стараешься, насколько ты можешь, как маленький ребенок, который хочет что-то там сделать, но не может, но он старается. И отсюда, в соответствии с его стараниями, даже безуспешными, на него воздействует свет, возвращающий к источнику. И этот свет не то, что помогает ему, чтобы это произошло, то, что он хочет, но свет развивает в нем внутренний келим, новое. И тогда с помощью вот этих новых келим он начинает понимать, как это делать по-новому. Не то, как он хотел сначала, но иначе, с новым подходом. То есть наше усилие пробуждает свет, свет строит в нас новый келим, новое состояние. В соответствии с этими новыми состояниями мы не оставляем предыдущие старания, оставляем. Мы видим, что он исходит из нашего эго, это было неправильно так делать, и строим соединение, связи по-новому. Подход он новый. Да.
Мы раньше читали, что в отношении нижнего он всегда должен приходить к уподоблению свойств с малхут высшего. И здесь тоже как бы непонятно, что делает нижний для того, чтобы достичь уподобления свойств высшему. Потому что движущая сила — это наслаждение в собственном желании.
Представь себе, что ты творец, который действует по отношению к группе. Это все.
Что это значит творец, который действует через группу?
Это значит, что ты хочешь, чтобы они объединились. Творец очень хочет, чтобы мы объединились. Он действует, и вся его программа, и все его действия по отношению к нам именно для этого, чтобы мы объединились между собой и раскрыли свойства отдачи полностью. Так вот, старайся быть... Это называется уподобиться ему, это называется сблизиться с ним. Постарайся быть по отношению к группе, как он. То, как ты представляешь себе. Да.
Да, но все-таки, что называется, быть творцом по отношению к группе.
Помогать им прийти к общей отдаче. Для того, чтобы раскрылась в них общая сила отдачи. по-настоящему, чтобы наполняло их, чтобы свойство любви пребывало в них. И это называется уподобиться Творцу, выполнять то, что Он хочет от нас. Так будь как Он, то есть относись к группе как Он. Да.
Теперь, без того, что есть величие средств, можно действовать в таком виде один по отношению к другому?
Ну, для этого тебе понадобится важность и величие цели. Тогда тебе понадобится пробуждать товарищей к важности цели, чтобы это подействовало на тебя, потому что тебе не хватает важности цели, и ты будешь требовать это от них.
Как же начинает действовать этот круг, если нет у меня величия цели и средств? Как? Я не могу ведь дать им это. Как же начинается все это?
Это начинается с самых простых действий по отношению к группе. Всего-навсего.
Кен.
Да.
В темпе.
Он пишет здесь, что клипа оживляет тело.
Да.
Согласно тому, что обязан это делать для святости.
Ради получения действует тело, это приводит его в конечном счете к ради отдачи. Это называется помощь от противного. Все действия, которые мы делаем, даже с намерением совершенно эгоистическими, все равно их направление, в направлении цели творения прийти к тому, чтобы уподобиться Творцу, абсолютной отдаче, хотя пока что мы производим действия, противоположные этому полностью. Но вот из этой противоположности мы раскрываем ничтожность наших действий, что просто так мы живем, существуем каждую секунду без всякой пользы. И поэтому это называется помощь от противного. То есть наше эго в конечном счете раскрывает ничтожность свою, что не несет никаких результатов. Что человек умирает, и только половина того, что он желал, в его руках. То есть вообще даже ничего. И это называется, что злое начало, фараон, приближает человека к Творцу. Так это. Но вот этот путь, это путь очень долгий. И поэтому мы можем ускорить наше развитие. Кто? Те, кто получают искру, могут ускорить свое развитие. А тех, у ком нет искры, они не могут. Хотя Рабаши говорит, когда он спрашивал Бальсулама, существует ли такая возможность, ну, так он мне рассказывал. И Бальсулам сказал, что это почти невозможно. Но если человек находится среди людей, у которых есть точка в сердце, и они развиваются в этом, то тогда и он, если он очень-очень старается быть по отношению к ним, если он подчиняет себя им в соответствии со своим простым эгоистическим желанием, то есть уважает их, ну и в разных ситуациях чисто внешних, когда у него есть все-таки желание быть среди них, он все-таки может пробудить Творца свет. Так что высший свет приведет к пробуждению его точки, которая в нем. Это тоже возможно. Но вся наша работа, чтобы мы не искали, чтобы были беды, которые бы нас продвигали, когда нам понятно, что если нам в чем-то плохо, мы сразу же начинаем просыпаться для того, чтобы пытаться улучшить ситуацию. И тогда мы готовы на что угодно, даже на отдачу. И это отдача ради получения. Но если мы стараемся без пробуждения сверху достичь пробуждения нашего, то вот это вот пробуждение, оно уже по-настоящему в отдаче. То есть мы хотим прийти к отдающим келим. И если нет у нас изначально никакого стремления, никакого желания к этому, то откуда я возьму вот эту тягу к продвижению? Я чувствую себя вообще, у меня ноль сил. Нет никакой причины произвести какое-то действие в направлении отдачи, в направлении объединения. И говорят тебе, тут необходимо начать играть друг по отношению к другу. Нет выхода. Но каждый показывает другому, насколько он как будто бы стремится к цели. Показать всем. Человек будет помогать другому. Рекламировать это перед всеми, так вот вести себя, так чтобы возбудить в сердце товарища зависть, что ты таки стремишься к этому. Это зависть хорошая, это хорошая, положительная зависть. Она пробуждает к действиям по отношению к группе. Только с помощью этого мы можем продвигаться. То есть мы должны сделать из себя, создать, сформировать желание без желания. Хисарон к отдаче, к духовному. Но нет же этого в нас. Но с помощью идры мы можем так и сделать. Нам это объясняется в тысячи местах. И все знают, но проблема на практике. Ну, кто первый начнет? Так, может быть, примите это как необходимость, чтобы каждый показывал другому, насколько он стремится к духовному. И, может быть, каждый, который показывает другому, насколько он не показывает правильного примера. Может быть, в качестве критики это будет лучше, потому что критически я готов смотреть на других. Это понятно?
Ну.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи в мировом кли. Есть у меня вопрос, я надеюсь, что мне удастся сосредоточиться. На первой странице написано, что на практике Малхут, в соответствии с теми понятиями, которые он начинает чувствовать, те облачения, которые получает, и это все умножение, множество в Малхут, и это все исходит из света бесконечности. Мой вопрос другой. То есть Малхут как бы становится кетером. Мы возносим молитву, подъем ман, желание, чтобы помог нам исправить себя. И если все облачения, они на практике, это то, что постигает Малхут, умножая все вот эти вот состояния в действии по отношению к свету, который является бесконечным, как это накладывается вот в этом уравнении, система, в которой я должен поднимать ман.
Ты включаешься в Малхут. Если Малхут с помощью тебя поднимает свет до кетера, когда она получает свойство кетера, ты находишься в этом свойстве, ты достиг конца исправления.
Тогда к кому я обращаюсь? Если я часть Малхут, я постигаю вот это облачение, куда я возношу молитву?
Тебе уже некому обращать молитву, ты уже закончил исправление, ты поднял все свои маны, чтобы твой отраженный свет достиг Исода, Ода, Нецеха и так далее, кетера.
Это значит, что на практике молитвы мы возносим в объединение к Малхут, соединение Малхут.
Правильно, нечего больше делать и нечего исправлять.
Спасибо.
Да.
Можно вернуться к тому, что вы сказали секунду назад, что через критику я готов смотреть на товарища. Как правильно работать с критикой?
Не знаю, но, по крайней мере, сделайте это. Конечно же, правильная моя роль — это пробуждать сердца товарищей к цели творения, к нашей общей цели. Как я это делаю? Примером. Да, я не хочу сам, но я знаю, что я получу впечатление от того, что я буду играть в это, и когда я это играю по отношению к другим, они впечатлятся от этого и дадут мне тот же пример. Это первое. Второе, чтобы я сам играл в это, эта игра становится природой. Привычка становится второй натурой, мы это знаем. И давайте же приучим себя к состоянию, когда мы ценим Творца, ценим свойства отдачи. Это состояние единства вместе, доставление наслаждения этой силе, которая раскрывается тогда в нас. Что значит наслаждение? Когда я люблю, возвышаю его. И желаю, чтобы наполнило все места во мне. Это то, что нам нужно. К этому нужно стремиться. Подумай об этом больше, насколько ты можешь, с помощью группы получишь желание к этому, и так это сможет осуществиться. Мы не можем получить свыше правильное желание, а только страдания для того, чтобы пробудить себя к правильному желанию. Только таким образом. Только окружным путем. Но это путь страданий. Для чего же мы изучаем? Мы, в противоположность всему миру, получили пробуждение. То есть наша задача сейчас добавить к пробуждению, полученного свыше, кли. Его мы получаем благодаря объединению между нами. Весь мир никогда этого не получал, не было у него всей этой высоты и глубины разбиения. Поэтому называется животным, когда находится в той же плоскости, не меняется. Однодневный теленок называется уже быком, то, что называется. А мы упали, и поэтому в нас существуют все эти различия. Я должен, обязан выстроить свое кли из объединения с ближним. А ближние — это прежде всего эти товарищи, которые тоже получили это пробуждение. Мы должны буквально очень беспокоиться об этом. Все наши действия, даже когда мы делаем рассуждения успешные, даже в них нет достаточной силы. Мы делаем какое-то пробуждение, но вы видите, что даже когда вы пробуждаете людей, когда они себя хорошо чувствуют в круге, объединяясь за круглым столом или еще как-то, они не хотят еще раз приходить к вам. Почему? Если это хорошо человеку, почему же ему не захотеть еще раз, чтобы войти где-то на интернете или по телевидению, увидеть этот круг, искать возможности встретиться с вами, когда вы даже связываетесь с ним и говорите, мы будем там-то и там-то, он не придет. Почему? Потому что свет, который вы даете, у него нет направления. Это всего лишь свет нефиш. Он пробуждается как дыхание, хорошо, прекрасно. Но кроме этого ничего. Нет у него направления, потому что вы не направлены. У вас существует какое-то пробуждение, свечение, и тот, кто, с кем вы говорите, чувствует, а, в этом парне есть что-то, но вы не привлекаете. В этом проблема. И поэтому я говорю, только работа в группе, чтобы был вектор, сила, направление к цели, это добавит к этому дыханию нафиша свет руах, свет духа. У света руах есть уже направление, и поэтому люди, среди которых вы действуете в кругах, они будут стремиться, они захотят прийти к вам. Для света нафиш нет, нафиша так, в любом месте это пассивно. Даже одного шага он не сделает, чтобы быть с тобой в объединении. Нет. Это то, что мы раскрываем сегодня. Это все исходит из источника, из центра группы, насколько там есть эта сила объединения, когда объединяются люди чуждые, отдаленные, и пытаются объединиться вместе. И вследствие этого мы строим Исраэль, Тора и Творец единый. Когда вы говорите с людьми, они чувствуют, что человек входит как в такое, в струю, как будто его втягивают пылесосом. Да.
В последние дни наша группа поделилась на новые десятки. Сегодня вечером наши десятки будут встречаться. Каждая десятка будет встречаться в доме там у кого-то. Два часа, это как подготовка к утреннему уроку. Объединение десятки. Если у вас какой-то совет, наставление, то чтобы вот какое-то наставление, самый вот лучший совет, самый эффективный.
Я думаю, что мы должны понять, что пример, который мы получаем от жизни, из жизни, как нужно растить ребенка, это хороший пример для нас, и мы должны буквально брать это для выполнения. Мы должны играть в продвинутое состояние, как ребенок, который хочет вырасти. Он все время желает чего-то больше, чем на то, что способен. И вы должны это делать. Думать, планировать свои действия. Как вы сейчас буквально начинаете вести себя друг с другом так, будто бы вы находитесь на ступени плюс еще одна. И тогда в каком виде вы все бы осуществляли между собой и быть в этом в виде поведения друг с другом, говорить об этом, выяснять как можно больше, чтобы всем было ясно, что это за состояние, и так вести себя. И это относится
к
группе, учителю, Творцу и всему остальному, что имеется в материальном, как и у всех людей. И даже если они будут на самых высоких духовных ступенях, никто не будет чувствовать себя, что вы отличаетесь от них. Нет, будете как все. Да, Эли.
Вы сказали, что мы во время распространения передаем свет нефиш.
Да, такое пробуждение, которому нет никакого влечения.
Так как же участие в распространении может это пробудить? То есть сначала даже соединиться надо?
Это именно и есть. Если вы обменяетесь и потом выезжаете на распространение, есть сила и давление, и направление. Они захотят прийти и быть тоже в центре группы, а так они не стремятся к этому. Вот и все. Это как будто я попробовал что-то вкусное где-то. Но это даже мне не указывает на какое-то место, а что-то вкусное почувствовал. Понимаешь? То есть само вкусовое ощущение не пробуждает направление, как я могу подсоединиться к ним, к источнику. Ну, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.